У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин публично выразил свое разочарование от результатов переписки с президентом Российской Федерации. В ходе этой переписки, хотя и односторонней, журналист дал президенту с добрый десяток ценных советов, причем в интересах российских граждан, но ни один из них не был выполнен. Вот примеры этих советов. Хорошо бы запретить чиновникам мучить пенсионеров. Хорошо бы запретить бесконечную мерзость, которая льется из телевизора на головы ваших подданных. Хорошо бы отнять участников торговлю лекарствами, раз они продают от 20 до 80% подделок. Хорошо бы вы хоть раз воплотили в жизнь ваш собственный лозунг «Свобода лучше, чем не свобода». Хорошо бы прекратить рассказывать сказки о борьбе с коррупцией. И, наконец, в последних своих публикациях из номера в номер Минкин призывает президента помиловать Светлану Бахмину. Однако же она родила, но из-под стражи ее никто не освободил. Да, возможно, роды проходили в гражданской больнице и даже в Подмосковье, но это никакого помилования не означает. Возникает вопрос, продолжает ли журналисту писать письма российскому президенту, если сам он признался вчера во вчерашнем номере газеты в том, что это совершенно бессмысленно, еще раз подчеркну, приведя полный перечень своих оставшихся без ответа, без реакции и без, главное, результата публикации. Ваше мнение по этому поводу мы принимаем на номер. Вот вы скажите ему, стоит ли дальше этим заниматься. По пейджеру 660-1055, абонент радио «Свобода». СМС присылается на номер +7 903 743 2801. И, как всегда, когда у нас в гостях Александр Минкин, мы призываем слушателя задавать ему вопросы по тем темам, которые вас сегодня волнуют. Но телефон прямого эфира мы включаем во вторую часть программы. Итак, Александр, почему вы взялись подвести вот такие итоги? Что за дата, что за срок? 100 дней прошли у Медведева.
Я рад возможности, сказать хотя бы «здрасте». И готов ответить на некоторые из ваших уже заданных вопросов. Одно уточнение. Не в каждом далеко письме я писал про Бахмину. Это было в третий раз. Но в третий раз это очень много. Очень много.
Для вашей газеты, конечно.
И вот я хочу сказать тем читателям, которые в гневе, в ярости и в досаде от того, что я вообще о ней пишу. Почему только о ней вы заритесь на деньги ЮКОСа, на деньги Бахминой? То есть у них такое впечатление, я об этом вот и написал, что есть такие читатели, которым кажется, что это вот делается за деньги. И если вы такой вот добренький, то почему только за нее, а не за остальных таких же? Вот я хочу сказать очень четко. Других таких просто нет ни одной. Только... Есть беременные в зоне, но это люди, которые сидят, это женщины, которые сидят за убийство, за какую-то жуткую поножовщину, за какие-то очень серьезные, связанные с насилием преступления.
Физически.
Да, в основном за убийство. Людей, женщин, которые сидели бы беременные за экономические преступления, мы не знаем.
Или работали юристами.
Да, юристами. Да. И более того, может, они и есть такие, но уж отсидев полсрока, они немедленно, как пули, вылетают на свободу по условно-досрочному. То есть она такая одна. Это то же самое, как и Ходорковский, который далеко не один занимался, как называется, залоговыми аукционами, ваучерными приватизациями. Но сидит-то он один, но его и его команда.
И искал дырки в налоговом законодательстве,
да,
в общем,
все такие же Сибнефти, Роснефти, Лукойлы, Газпромы,
которые пользовались этими же дырками.
То же самое.
Дырки
делали...
были общие, а сидит один.
Да. Вот и все. Она такая одна. Поэтому стали за нее заступаться, потому что уж очень очевидная история. Теперь, уважаемые радиослушатели, все-таки я понимаю, что шутки это хорошая вещь, но если бы я хотел писать лично президенту, я бы ему вот так вот лично по почте бы посылал. Письма президенту публикуются в газете в расчете на то, что и президент прочтет, и читатели прочтут. Это такая штука, которая говорит президенту. Эта проблема известна всем. А людям говорит эта публикация, что эта проблема известна президенту. Вот это вот то самое, одна из задач журналистики. Я ненавижу это иностранное слово «медиа», но «медиа» — это посредник. Вот пресса, одна из ее задач — быть посредником между обществом и властью. Потому что не будь этого посредника. Власть будет пользоваться только своими стукачами или там, ну, информаторами, скажем, да? А мы, журналисты, сообщаем ей о реальных проблемах, о реальных настроениях.
Вот, значит, у меня есть идея переформатировать так ваши письма. Вы пишете теперь письма обществу, русскому народу, в которых сообщаете о том, какие проблемы у него с президентом. То есть в каждом письме вы пишете то же самое. Президент не поймет. Нет, не пойдет.
Скажу почему. Скажите. Значит, жанр, который вы хотите мне хотите закрыть письма президенту. Значит, этот жанр содержит колоссальное количество возможностей. Я сам об этом не подозревал, когда случайно несколько лет назад начал эту забаву, в общем-то. Там вот это обращение лично к президенту открыло невероятные всякие возможности для журналистики, которой иначе быть не может. Там есть возможность для всяких, не хочу раскрывать кухню, мало ли, вот, да, никто же не идет смотреть на кухню, что там повар сыпет, перец или... не знаю, мускатный орех.
Но, тем не менее, повара иногда раскрывают кухню.
Они пляшут по телевизору и раскрывают секреты кухни. Попробуйте сделать по телевизионному рецепту, ничего не получится абсолютно. Будет какая-то дрянь абсолютно. Это все напрасно. Но я еще хочу сказать следующее. Значит, уважаемые радиослушатели, если вы не читали эти письма, то поверьте на слово. Там содержится не десяток, а, наверное, 100 разных советов, потому что писем тоже много было. И вот эти советы есть такие, которые исполнить, скажем, очень дорого. Ну, компенсировать сгоревшие вклады 91-го года. Сейчас, конечно, кризис, но последние 8 лет денег было невероятно много, и это могла бы власть сделать в какой-то форме. Ну, это дорого финансово. Есть сложные... технически сложно воплотить, например, совет президенту, но перестаньте вы перекрывать движение 2 раза в день в Москве, потому что люди в этих страшных пробках не только опаздывают на самолет, но кто-то рожает прямо в машине, а если кто-то лежит с инфарктом, к нему не успевает реанимация доехать, то есть вы причиняете людям большие неприятности этими пробками. Летайте на вертолете, лежайте на подземном спецметро. Или перенесите вообще свой рабочий кабинет куда-нибудь в такое место, чтобы не перекрывать Москву 2 раза в день наглухо. Это технически сложно. Это их амбиции задевает. Но есть советы, которые бесплатно можно сделать и легко. Ну, сейчас я вот скажу.
Ну, например, помиловать Бахмину.
Ну, знаете, это вот да, помиловать Бахмину.
Бесплатно.
Это, значит... Мне бы хотелось спросить другое. Почему не отпускаете? Вот если бы я... Вот что мне было... Вот совет, например, был такой. Ну, скажите вы народу, за что вы так просто мгновенно, в долю секунды сняли генерального прокурора? Устинова. Помните, да? Был генеральный прокурор Устинов, я командовал, все. Вдруг, бац, в одно утро его выкидывают. И потом месяц никуда не назначают. Было...
Давайте там. После анонса вы расскажете, почему это произошло. Угу. Пожалуйста, анонс.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях обозреватель газеты «Московский комсомольец» Александр Минкин. Вчера появилось его очередное письмо президенту «Царская немилость», которое начинает с того, что Бахмина, хотя и родила, но все же не на свободе, никак президент не выполнит его совета все-таки помиловать этого человека. Он также перечисляет, Минкин, ряд других советов, которые он давал президенту, они остались невыполненными, невостребованными первым лицом государства. И мы задаем вам вопрос, уважаемые уважаемые слушатели, что же вот тогда писать-то этому президенту? 660-1055, абонент «Радио Свобода», СМС присылайте на номер +7 903 743 2801. И также вопросы, комментарии по ходу нашего разговора уже кое-что присылают. Сейчас прочитаю. Про прокурора.
Значит, несколько лет генеральным прокурором работал Устинов. Вдруг мы узнаем, что его срочно вызвали в Кремль, он мгновенно подал в отставку, и потом он месяц или полтора был без работы, пока ему искали, куда его приткнуть. Значит, если он был хороший, почему его выгнали? Если он был настолько плохой, что пришлось его выгонять внезапно, объясните народу, за что? Вы же говорите, что здесь демократическая страна, вы должны людям что-то объяснять, а вы ведете себя как феодал, как фараон. Просто фараон. Вот так бац, решил, выгнал. И мы не знаем, за что. А ведь наверняка что-то страшное натворил. Хотелось бы знать. И если он что-то страшное натворил, как он стал потом министром юстиции, человек, который что-то натворил такое...
Ну, это вы все рассказываете еще про того президента.
А какая разница-то вам?
Никакой.
Подождите, это же тандем. Ну, это тандем. Пусть это тандем, мне все равно, какая его часть, передняя или задняя, будет говорить, пусть совершенно ничего не будет стоить рассказать правду, наконец, о Беслане. Вот правду такую... которая как черный ящик, который находит после катастрофы самолета. Расшифровывают эту пленку, которая там внутри. И мы, если получаем, то получаем точно посекундно, какой летчик чего говорил, вплоть до
Александр,
мата.
Вы рассуждаете так, будто бы это правда некая существует, сформулированная, расшифрованная, но ее просто не предъявляет обществу. Может быть, ее и нет?
Нет, нет. Вот помните, Никсон, по-моему, попался с этим Уотергейтом, да? Записи разговоров были.
То есть и... все, что происходило там, наверху, во время Беслана, для начала предоставить обществу
да.
Как они между собой все это обсуждали.
Кто и какое решение принимал.
Кто
же, наконец, сказал танком стрелять по спортзалу? Даже независимо от того, сколько там было живых детей.
Послушайте, значит... но это вообще-то реально. Вот вы сейчас рассказываете все время, вы говорите о каких-то ситуациях, о страшных трагедиях, о каких-то случаях из жизни того президента, и сейчас, собственно говоря, вы хотите, чтобы вот этот президент, про который вы говорите, что он то ли задняя часть, то ли передняя, раскрыл, разоблачил
этого президента,
свою же переднюю часть или заднюю.
Елена.
Да.
Во-первых, этот еще недавно. И ему предъявить лично не так уж много чего. Вот только разве что увеличение срока, потому что, знаете, он в своем послании говорил, что нужно больше демократии и увеличить срок президентства. И я его в одном из писем, который называется «Граждане Отечества в госбезопасности», я его говорю, что, господин президент, демократия – это народовласти. Вы хотите, чтобы было народовласти побольше, и чтобы народ пореже ходил на выборы. А вот власть народа только на выборах и проявляется. Вот как она станет больше, если ходить на выборы, люди станут реже. Ну, там много всякого в этом послании, не имеющего отношения к реальной жизни. Потом вот борьба с коррупцией – это же его конек.
Вот
он,
это конек, вот это он, его конек.
На это поставил, и что мы слышим? Что будут проверять, что записано на грудного ребенка. А что записано на 20-летнего, не будут. Но есть еще и дяди, и тети. И совет-то был ему простой. Не надо смотреть, на кого записано дворец. Посмотри, кто в нем живет.
Ну, как этот совет технически реализовать? Что-нибудь посмотри. Фотографии, что ли, подшивать в налоговую декларацию этих домов с занавесочками, за которыми показался нос племянника?
Вокруг Москвы застроено все дворцами. Живут там депутаты и министры.
Да.
Ну, и, может быть, этот дворец записан на двоюродного племянника.
Ну и что?
Ну, факты остаются фактом. Живет-то он там.
Ну, как это оформить юридически, что он живет? А он
бедные наши юристы кремлевские не знают, тогда не говори. Дальше.
Хорошо,
наш,
тогда не говори,
наш
это
президент
совет.
Сегодняшний вторым или первым своим коньком избрал борьбу за чистоту судебной системы. Вот Зубов, полковник Зубов в гарнизонном суде, который ведет дело об убийстве Политковской, попался на лжи. Он сказал, что присяжные отказываются выходить в процесс из-за прессы. И на этом основании процесс закрыл, прессу удалили. И такое чудо произошло, что присяжные заявили, что это ложь. И это доказано. И президент не убрал судью Зубова. Судья Зубов, конечно, мог бы и в отставку подать, но это уже дело его.
Знаете, что я вам сейчас расскажу?
А вот президент, который нам сегодня или завтра будет снова докладывать о борьбе за чистоту судебной системы, даже никак не отреагировал.
Отреагировал. Это... Знаете, отреагировал? Как? Расскажу как. Ну-ка. Он, может быть, не он лично, но устами своих помощников, запретил телевидению рассказывать об этом человеке, Евгении Колесове, который публично сообщил о том, что присяжных оболгали.
То есть это и есть борьба за открытость судебной системы?
Вот я вам просто скажу, что в четверг, 21 ноября, это случилось, Евгений Колесов вышел в эфир «Эхо Москвы», я потом очень подробно за этим следила, и только никаких упоминаний об этой скандальной, абсолютно сенсационной истории, что...
Потрясающая
история. Которой, наверное, не было в судопроизводствах,
со дня сотворения
мира не было. Ни один канал, который считается центральным и охватным, кроме РЕН-ТВ, конечно, РЕН-ТВ мы всегда выводим за скобки, только РЕН-ТВ сообщил. Они молчали четверг, пятницу, субботу, воскресенье, и только в понедельник, когда снова начался процесс, и было бы уже неприлично замалчивать, вскользь, сквозь зубы прозвучала фамилия Колесова, что да, был такой человек, который то ли закон нарушил, то ли, может, он и герой какой-то, что он там рассказал что-то такое, что судья, видите ли, оболгал. Но
в Америке этот парень выиграл бы выборы у Барака Обамы.
Да, а здесь был запрет на упоминание фамилии этого человека на государственных каналах, потому что общество не должно знать, что люди делают такие вещи,
такие поступки. Если бы здесь была хоть одна нормальная либеральная партия, она бы уже прибежала к этому Колесову. Скорее всего, он послал бы их по известному русскому адресу. Я думаю, вот на какие-то там буквы.
Новая партия Гозмана должна была бы прибежать.
Но прибежать к нему и сказать: мужик, вот ты, наконец, тот, кто натуральный, не сделанный в Кремле и не выточенный где-то еще из полена папой Карла. Жалко, я обидел папу Карла и полена, я обидел.
Да. Борис говорит, очень важное уточнение нам вносит. Почему вы говорите, что сбор подписи по поводу Бахминой не дал результатов? Наоборот, результат есть. Она родила в городской поликлинике, а не в тюрьме.
Я вам скажу, уважаемый господин, который вот позвонил, не написал. Обольщайтесь. Поскольку беременная эта Бахмина в тюрьме, ну, как сказать, отбывает срок, власть была бесконечно заинтересована в ее здоровье, в благополучных родах. Они бы ее тайным самолетом отправили бы в Лондон.
Точно,
потому что умри ребенок, это был бы для них... То есть я думаю, что она рожала в максимально дорогих, идеальных, добрых, умных руках. И со всем оборудованием, какое только есть. Я не удивлюсь, если она в ЦКБ рожала. Потому что, еще раз говорю, в здоровье этого ребенка Кремль был заинтересован фантастически.
Но тут же Борису отвечает Михаил Матвеевич: господа, вам не надоело изображать из разбогатевшей преступницы Святую Деву Марию? Она родила здорового ребенка вне стен тюрьмы, была обеспечена всем необходимым, даже собственным мужем, а вашу бы активность направить на нужды реально бедствующих женщин и детей. Ну, эту песню
как его зовут?
Михаил Матвеевич.
Михаил Матвеевич, ну, выйдите из дому, оглянитесь, наверняка увидите бедствующую женщину. Помогите ей. Ну, хоть немножечко. Вот Бахминой уже все в порядке. У нее уже шикарные условия. А вы сделайте что-нибудь для соседки. У вас в соседнем подъезде, наверное, есть сирота.
Светлана Ивановна
пишет. Или в вашем.
Сообщает нам такую информацию, которую я не знала. Может быть, что-то пропустила, но это очень неприятно, если это так и горько. Вы говорите, что Бахмина родила в поликлинике, но для осужденной это минус. Она же под стражей. После этого ее отправили в зону, а ребенок остался там еще на неделю, а молоко пропадает.
Ну, это так, это фантазия.
Да мы не знаем этого. Что там происходит, мы не знаем.
Я думаю, что вот в смысле медицины, в общем, все, что касается вот физически, обеспечено все на высшем уровне, чтобы, не дай бог, что-то не случилось. Я говорю о другом. Вот эти люди, которые, не любят они каких-то вот этих вот людей, неважно. Вы вокруг себя-то много помогаете?
Ирина Волкова спрашивает: уважаемый Александр, спросите в очередном письме, с какой радостью мы сомкнулись в объятиях с Интерполом? Не потому ли, что известно, что заказчик живет в России, но исполнитель, если не на том свете, то наверняка сменил документы, внешность, а возможно и пол, как в дешевом триллере, и живет себе, если не в Сочах. В Сочах, как мы говорим, в Сочах же.
В Сочах лучше. Вообще мне в Сочи. Нравится в Сочах.
Да, я уже совсем. Облигация или облигация? Если не в Сочи, то на Лазурном берегу. Так что пишите письма. Но имеется в виду, что объявлен, видимо, международный розыск исполнитель по делу Политковской. Я так понимаю это сообщение. Вот тот, который стрелял, киллер, он объявлен международный розыск. Но всегда смыкаются в таких случаях с Интерполом. А на кого еще положиться?
Не понял вопрос. Вообще, вот вы знаете, как ужасны эти передачи тем, что тебя спрашивают обо всякой дряни, а потом тебе же говорят, что вы говорите про всякую дрянь? А вот спросили бы хоть что-нибудь хорошее там.
Ну, не знаю, мы, может быть, просто не поняли человека. Стоит, вам три раза пишут. Пусть читает, а ведь он читает наверняка.
Читает.
Всегда была согласна с вами, кроме одного случая. Когда Борис Николаевич назвал нас россиянами, а вы возмущались, Москва, Москвы
это,
Татьяна,
да,
вспоминает вам эту историю.
Да. Это не письмо президенту было, но это была заметка, я считаю, хоть сейчас ее перепечатай. Она вышла лет 12 назад, и она называлась «Право нации на самоопределение в милиции». И речь шла о том, что когда Ельцин начал, а с его подачи многие стали говорить «россияне», это не очень хорошо, мне кажется. Могу объяснить очень коротко.
А почему. Как надо?
Русские.
Русские.
Да. Ну, скажите, Левитан, россиянский
коротко
художник.
Коротко как-то, очень.
Подождите, минуточку.
Русские.
Вот была русская.
Россияне, он говорил,
подождите.
Россияне. А так
всю
русские.
Жизнь.
Русские. Ну, подождите. Не звучит. Вот
да
в обращении.
Вы да. Ха-ха, хи-хи, а я вам серьезно говорю. Всегда
я
была
серьезно.
Русская литература. Негры ее писали, шотландцы, евреи, украинцы, типа Гоголя. Это была русская литература, а не российская и не россиянская. И Левитан был русский художник и тому подобное и так далее. Теперь, сегодня, если мы россияне...
Тогда, подождите, слово «российское» мы тоже тогда вычеркиваем, потому что тогда «российское» тоже не нужно. Это из того ряда вещей, одного
да,
ряда.
Да, русская
все
армия,
все...
русская
да,
литература. То есть, мы в школе преподаем российскую да. литературу или русскую?
Значит, российское слово убираем...
Мы учим русский язык
нет,
или российский.
Поняли, это мы поняли. Значит, вместе с россиянами уходит слово «российский».
Дайте объясню
по
минус.
Логике.
Дайте объясню минус. Минус такой. Мне все равно, что сейчас подумают фашисты, нацисты, шовинисты. Мне все равно факт остается фактом. Если граждане, живущие здесь, россияне, то эти россияне делятся на татар, русских, евреев, украинцев, казаков, калмыков и так далее. И на русских. Значит, вот есть россияне русские, это первый сорт. Есть россияне другие, это второй сорт. Вот к чему приводит это благозвучное, по вашему слову, россияне. Русские здесь живут.
Мы продолжим разговор с Александром Минкиным после краткой сводки новостей. А я объявлю, что в 7 часов в программе «Время гостей» Михаил Соколов обсудит с Александром Починком пути выхода из экономического кризиса. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
Министры иностранных дел стран НАТО обсуждают сегодня в Брюсселе развитие отношений Украины и Грузии с Североатлантическим Союзом. США выступают за то, чтобы обеим сторонам был предложен план подготовки к вступлению в НАТО. Несколько членов Союза, в том числе Германия и Франция, против этого, поскольку опасаются ухудшения отношений с Россией. В Новосибирской области расследуют взрыв на оборонном предприятии, в результате которого один человек погиб и 18 получили ранения. Взрыв произошел сегодня утром в городе Искитим на заводе искусственного волокна, где производят взрывчатку. Президент России Дмитрий Медведев провел кадровые перестановки в системе МВД. Министром внутренних дел Северной Осетии назначен Артур Ахмедханов, главой МВД Башкирии Игорь Алешин, министром внутренних дел Калмыкии Анатолий Журавлев. В Москве задержан Андрей Космынин, еще один подозреваемый в причастности к убийству первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. Космынин находился в международном розыске. В середине ноября Мосгорсуд вынес приговор 7 другим обвиняемым по этому делу. Скоропостижно скончался полпред президента России в Уральском федеральном округе Петр Латышев. По Предварительным данным причины смерти являлась острая сердечная недостаточность. Пакистан предложил Индии провести совместное расследование террористических нападений в Мумбаи. Заявление прозвучало после того, как Индия запросила Пакистана выдачу около 20 подозреваемых в терроризме. В международном аэропорту Бангкока в результате взрыва погиб один человек, около 20 ранены. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин, который во вчерашнем номере газеты подвел некоторые предварительные итоги своей переписки уже с Дмитрием Медведевым. Он вспомнил все те проблемы, которые поднимал в своих публикациях, и выразил некоторое разочарование от того, что ни одно из этих писем, видимо, не было услышано президентом Российской Федерации, хотя слушатели, которые нам пишут, уверены, что эти письма читаются.
Не сомневайтесь,
да,
сам читает.
Да, и поэтому этот жанр полезен и не бессмыслен. Ленин, по крайней мере, вот в этом есть...
Я вам скажу еще одно доказательство. Они иногда звонят главному редактору МК, такие недовольные, что не читавшие, они бы этого не позвонили и не сказали.
Итак, мы включаем телефон прямого эфира в этой части программы. 8 800 222 12, он единый, бесплатный для всей страны. Пейджер 660 10 55, абонент Радио Свобода. СМС присылать на номер +7 903 743 28 01. Стоит ли писать при таком отношении к этим письмам, когда еще и неприятности? Тут никакой реакции, они неприятные. Вся реакция — это неприятности.
Неприятности.
Да, и стоит ли писать, и задавать вопросы, и, пожалуйста, комментарии. Вот мы читаем эти комментарии. Вот Светлана Ивановна уточняет, что я не говорила, что Бахмину отправили в зону. Я говорила, что так поступают со многими родившими в гражданском роддоме, и поэтому это может быть и
это
с ней.
Правда.
И это может быть элементом давления на нее. Вот что она объясняет нам, Светлана Ивановна. Алла Павловна, пенсионерка, знает, за что уволили Устинова. Год назад в разоблачительном разговоре с бывшим старшим следователем Генпрокуратуры я узнала, за что сняли Устинова. Он уволил прокурора Московской области за развал работы. А этот прокурор был из команды Путина, питерский. То ли друг, то ли родственник. Вот за этого Устинова сняли с должности.
Я слышал другую версию. Я слышал, что он где-то за столом, за товарищеским ужином немножко, наверное, выпил и сказал, что следующий президент будет он. Ну, и вечером сказал,
он, наверное, немножко выпил все-таки.
Да. Вечером сказал, а утром уволили. Знаете, сталинских времен анекдот, когда мужика в камере спрашивают, за что ты сидишь? Он говорит, из-за лени. Потому что накануне там у него пили и рассказывали анекдоты, и все побежали стучать сразу, он решил выспаться сначала.
Ну, господин Минкин, вы как тот повар, который уговаривает варюгу кота, который слушает, доест. Так, Дмитрий, вот вашу работу оценивает.
Нет, Дмитрий, дорогой, меня не только кот, меня еще и вы слушаете. Вы же не кот варюга.
Да. То есть он еще и к вам обращается,
миллион,
не только.
Да. Или два человека.
Да. Нина Николаевна из Московской области, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы меня слышите?
Конечно.
Ой, я так рада, что я до вас дозвонилась. Вот можно я вот Минкину вашему задам целых два вопроса?
Да.
Можно?
Давайте уже.
Так, вопрос первый. Вот меня только не арестуют и не поставят кутузку, вот если я задам такой вопрос президенту.
Минуточку, сначала адрес скажите, чтобы мы знали, где вас найти.
Куда присылать наряд
милиции?
Так, ну говорите, говорите.
Да, вопрос вот такой. Сколько стоило угощение одному приглашенному на шикарное пиршество, которое прошло в Кремле, когда праздновали нашему президенту день рождения? Почему я вам задаю этот вопрос? Потому что вот в это пиршество должно входить и стоимость вот помещений, где это проходило, и обслуживающего персонала. Он платил это из своего кармана или из государственного?
Все, следующий вопрос.
Вот. Нет, в связи с чем вот этот вопрос? У меня пенсия всего 2800 рублей. Это на все и про все. А там угощение на один день. А второй вопрос. Вот я на пенсии, мне много уже лет. И я государству из каждого своего зарплаты, из каждого, платила 26% в пенсионный фонд. А потом, я имею право узнать конкретно, брал или не брал Чубайс вот этот пенсионный фонд в 96-м году на выборы Ельцину, если эти деньги взяли. Почему? Потому что Захаров в свое время, когда руководил бы этим фондом, он говорил членораздельно, вам этих денег не видать, а они людские.
Николаевна Гринкин. Все понял. Так.
Да, понял.
Говорите, отвечайте.
Ну, пожалуйста. Значит, не знаю, сколько стоит угощение в Кремле на одного человека. Думаю, не меньше, чем $100, а может быть, 200, а может быть, и 300.
А может, бесплатно просто привозят продукты?
Нет, они же стоят денег.
Ну, они стоят той торговой сети,
конечно,
которая их закупила. А она приезжает
президент
и привозит бесплатно в качестве подарка.
Да.
Да.
Подарок.
Сам
ну, подарок
платит.
Же денег стоит?
Ну, сам он не платит.
Понятно.
Да. И за аренду у Кремля своего тоже не платит.
Вот это вопрос важный.
Да.
А теперь что насчет пенсионного фонда? Вы знаете, у меня все время...
Да, платил ли Чубайс из этого фонда вот избирательную кампанию?
У меня было одно письмо, оно называлось «Хлебнем для ясности». И там как раз было предложение, совет президенту пригласить министров некоторых, силовиков некоторых, генерального прокурора. Вот, пожалуйста, можно Чубайса, а можно еще и Зурабова. И дать им всем по стакану сыворотки правды. Такое лекарство, которое в КГБ придумали, если в человека залить, он начинает говорить правду. Он уже врать не может, у него мозги так растворяются, что он говорит как есть. Вот и все, и узнали бы мы, где деньги. И закон о борьбе с коррупцией мог бы включить допрос с детектором лжи.
То есть пока подтвержденных данных о том, что на избирательную кампанию 96-го года Ельцина шли деньги из пенсионного фонда, нет.
Таких у меня данных таких нет. Данных
да.
нет, но это вполне может быть.
Владимир из города Люберцы. Ну, это может быть вполне из другого фонда, из
да
третьего, из четвертого.
Разница,
какая
да.
разница? Владимир из города Люберцы пишет так. Описать надо вот как приблизительно вам советуют. Или вы, господин президент, будете исполнять Конституцию и служить подавляющему большинству своего народа, или извольте выйти вон. Нечего перед ним отвешивать реверансы, когда он творит преступление, то есть нарушает Конституцию.
Нет, значит, это уже не совет, это какой-то уже приказ. Ультиматум. Это другой жанр.
Да. Татьяна пишет то, как ведет себя президент Медведев, говорит о том, что он, к сожалению, является марионеткой Путина. Плохо, что его профессор воспитал такого сына. Видимо, не самостоятельного, она имеет в виду сына. Григорий Павлович из Пензенской... Ну, мы не будем обсуждать вопрос воспитания Дмитрия Медведева. Мы не знаем, как
не
его
знаю,
воспитывали.
Ничего.
Григорий Павлович, Пензенская область, пенсионер. Убийца нанес ущерб одному человеку или семье, а такие, как Бахмина, миллионам. Газета связывает правительство только с сытыми и очень сытыми. Простых смертных к СМИ не допускают на пушечный выстрел. Вот в чем вред Бахмину. Она хуже, чем убийца с точки зрения Григория Павловича из Пензенской области.
Молодец.
Да. Ходорковский, Бахмина заключенный, и это урок другим бизнесменам. Не будешь сотрудничать с властью, тебя ждет та же участь. Так пишет Андрей.
Я не понял, это одобрение или, или осуждение?
Это такое горькое осуждение. А Анна из Москвы. Здравствуйте, Анна. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотела попросить Александра обратиться в его письме очередном на актуальную для всех нас тему финансового кризиса и спросить, можно ли доверять словам президента и премьера, когда они говорят о том, что вот 14 дней, и вы получите свои деньги в банке проблемным. Вот уже у Московского залогового банка третий месяц ничего получить нельзя. Вчера посредством массовой информации премьер сказал, 69 миллиардов выделенных, все вы получите. Звоню в агентство по страхованию, в Центробанк, спрашивают, теперь-то, наконец, можно получить? Ничего не знаем, ничего вообще даже и не ждите. Вот спросите, как вообще, слово у них есть или нет? Спасибо большое.
Ну, во-первых, считайте, что вы уже спросили. Вопрос совершенно резонный, совершенно конкретный. И он уже прозвучал в прямом эфире. И как вы думаете? Я думаю, что распечатки таких эфиров тоже поступают в Кремль. Только, как звали девушку, которую...
Анна.
Анна. Анна, вот я, предположим, даже не в письме, а лично, предположим, встретился бы в коридорах кремлевских с президентом и говорю, вот скажите, вы правду говорили? А он скажет, нет, я не правду говорил. Ну, это вопросы риторические. Мы должны не по словам судить. Если почитать их послания, это же просто райские кущи. Мы должны судить по делам. И вот вы столкнулись с тем, как слова одни, а дела другие. Пришлите нам вашу конкретную историю в МК. Да. Адрес есть на последней странице каждого номера газеты. Попробуем что-нибудь узнать. Но денег мы вам вернуть не сможем, заранее говорю. То есть, вот, вы знаете, люди пишут в газету, рассказывают о конкретных своих несчастьях в расчете, что вот сейчас газета напечатает и восстановит на работе. Или вернут что-то похищенное. Или вернут украденную квартиру. Ну, уважаемые радиослушатели, ну, пожалуйста. Это вне нашей власти.
Значит, вот все-таки не всегда мы правильно понимаем пейджерное сообщение, потому что Ирина Волкова уточняет, что имела она в виду по поводу Интерпола, что заказчика собираются искать Интерполом, хотя он наверняка живет в России всего-навсего.
Мы не поняли,
конечно, Ирин. Вот не тот смысл, конечно, был. Вот, по крайней мере, так записали или вы продиктовали не очень четко. Мы не поняли сразу. Александр удивлен тому, что вы не понимаете, почему вас власть не воспринимает серьезно. Все очень просто. СМИ у нас – это бизнес. У нас и Дума бизнес, и Общественная палата бизнес, и так далее. Коммерсанты везде и всюду. А главное правило у вас – срубить бабла по-быстрому и оттянуться где-нибудь
ну
в Куршевели.
Дурак. Полный дурак. Это значит, во-первых, в Куршевели мы не оттягиваемся. У нас таких денег сумасшедших нет. Будь у меня такие деньги, я потратил бы их иначе. Но дальше вот этот вот тип, который вот эту глупость написал, очень, кстати, распространенную. Неужели он думает, что вот то, чем я занимаюсь, то есть вот этот поиск неприятностей постоянный, это доходное дело? Может быть, я бы гораздо больше получал денег, если бы выполнял заказы богатых людей или власти?
Или того же президента. Савельева пишет, Александр, письма к президенту может понять только адекватный президент. В чем в связи с российской политикой приходится сомневаться? Нужно проводить тесты на адекватность, прежде чем допускать к управлению страной рвущихся к власти диктаторов.
Погодите, вот, Лен, я все-таки вернусь. Вот да. Этому Александру, или как бы его там ни звали, в вчерашнем письме написано, вы хоть вообразите себе эту технологию. Вот вы говорите, что вот, это все за деньги, это все за деньги, ну, наверное, за деньги беглых олигархов, да? И вот это члены Общественной палаты, и знаменитые актеры, и режиссеры, Алексей Герман гениальный, Инна Чурикова.
Это вы перечисляете тех, кто подписал свое письмо в защиту... Не важно, потому что не
сейчас
все читают
сказать...
ваши письма. Это я пересказываю ваше письмо для тех, кто его не читал.
Речь уже, ради бога, поймите, речь уже не об Ахминой. Речь о том, что порядочных людей подозревают в том, что они все делают за деньги, за бабло. Как вы себе это представляете? Кто это платит? Где это происходит? Неужели не сняли бы скрытыми камерами какой-нибудь шпионский камень, в котором деньги засовывают олигарх беглый, а потом к этому камню подкрадывается Инна Чурикова и выгребает конверт и сует за пазуху и воровато уходит? Вы что, сумасшедшие, что ли? Вот выступали, значит, против Кремля в этой истории, выступали даже члены Общественной палаты. Как бы к ним ни относиться, но это же не сумасшедшие, чтобы брать деньги, когда ведь все отслеживается.
Оксана Андреевна пишет то, что Бахмина юрист вовсе не является смягчающим обстоятельством в правовом смысле, даже наоборот в моральном. А что касается ее нынешней изоляции от общества нашего, это только благо для нее, иначе на воле ее бы растерзали папарацци, всякого рода правозащитники и так далее, вырывая ее друг у друга как свою законную добычу. Она, наверное, это понимает и сама. Вы знаете, пусть ее выпустят, а там уже она разберется.
Ей-богу, ни слова больше не произнесу на букву «Б», потому что как только произносишь, так все у всех замыкание какое-то. Вот нельзя некоторые слова произносить. Нельзя произносить Бахмина, тут же у всех замыкает. Нельзя произносить слово русский или еврей, потому что всех замыкает сразу на национальном вопросе. Ну,
Чубайс.
Давай... Да, наверное.
Вас тоже замыкает.
Меня не очень.
Уже нет. Я смотрю, что с годами это прошло.
Да нет. Я просто потерял к нему интерес. Он настолько уже понятен, как Жириновский. Абсолютно одинаковые, понятные.
Виктор Иванович из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Я полностью согласен с Александром Минкиным по поводу русских и русской литературы. Полностью с ним согласен. Второе. Опять по поводу Бахминой. Дикость заключается в том, что дети рождаются... Не одна Бахмина, а многие заключенные рожают своих детей в тюрьме. То есть они становятся невольными заключенными. Вот что страшно. Даже в Италии не сажают беременных женщин. Не сажают. У нас это вообще дикость. Это просто дикость власти. Это первое. И второе, по поводу Устинова. Мне пришлось по гражданскому иску, там наследство касалось, обращаться от районной до Генеральной прокуратуры. Было указано нарушение, то есть официальные документы, когда выдает Мосрегистрация, несовпадение номеров, разлет между расстояния. То есть это просто было нарушение. И на это никто не обратил внимания. В то же время тот же суд, обращая нарушение Конституции, закрывает глаза. Обратился с этим уже к новому президенту. Это же вопрос понят уже в Евразии, тут я уже говорил об этом. Там будут с этим разбираться уже по другому вопросу, по вопросу ФСБ, КГБ и ФСБ, их преступлениями. Потому что у нас творится дикость. И если аппарат президента, который гарант Конституции, закрывает глаза на все, о чем мы тогда говорим?
Да, понятно.
Ну, им некогда. Они не могут за всем уследить. Они же заняты страшно. Смотрите, какая борьба с кризисом. Как спасать деньги свои большие.
Да.
Куда их отправлять? В Голландию или куда идти?
Я напомнила, кто у нас в эфире находится только что.
Не знаю.
Вы не помните?
Вас зовут Елена Рыковцева.
Да, вот я думаю, напомнила я об этом или нет, что-то у меня... Ну, не мешает еще раз сказать, что к нам пришел обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин, который вчера в своей статье «Царская немилость» выразил некоторое разочарование тем, что ни один из его полезных советов президенту не доходит.
Елена, вы два раза уже назвали эту заметку не совсем правильно. Она называется...
Не царская милость.
Царь не освободитель. Дело в том, что ему где-то в Южной Америке...
А у вас не было такой заметки «царская немилость»?
Царская милость была. Царская милость была месяц назад.
Ну вот видите, значит, я две ваших заметки вот в одном названии соединила.
Уважаемые слушатели, значит, первый способ. Набираете в интернете mk.ru, и дальше все само собой у вас получится. А второе... А президенту нашему в Южной Америке дали орден освободителя. И это вот такое замечательное, ага. Я считаю. Я обрадовался.
Вы почему меня с первого-то раза не поправили?
Не хотел...
Понравилось мое название, понравилось.
Нет, мне не хотелось ставить вас неловко.
Хорошо, да нет, очень смешно, просто наоборот. Я очень люблю, когда смешно. Одним словом. Александр Минкин спрашивает вас и вместе со мной, уважаемые слушатели, вот что ж писать, когда все равно его никто не слушает, не выполняет. Ну, а вот он оправдывает это все тем, что ведь к вам он тоже обращается, и хотя бы в этом есть смысл. 8-800-222-12, телефон 660-1055, пейджер 7903-743-2801, смс. Анатолий Сергеевич из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Я вообще-то вот слежу за публикациями Минкина Александра с 90-х годов, и многие публикации, в общем-то, были очень справедливые. Но сейчас, мне кажется, он немножко лицемерит по части надежды на власть, потому что сакральность власти заключается в том, чтобы нынешней, во всяком случае, власти, чтобы не реагировать на низменные просьбы, значит,
да, спасибо, людей. Спасибо. И... Значит, я сейчас хочу все-таки вот прервать эту тираду. Сакральность власти – это очень круто, конечно. Пусть все посмотрят в словаре, что такое сакральный, и имеет ли это отношение к нынешней власти. Второе. Когда вы человеку на расстоянии, и даже вот я не вижу, как вы выглядите, говорите о том, что он там лицемерит, это вы в душу заглядываете так глубоко. Надо сначала в свою, а потом, подумавши и помолившись, может быть, и в чужую. Но в чужую вообще лучше не надо.
Алексей пишет, что писать письма этой власти бесполезно, нужны радикальные действия. С исчезновением халявы, надеюсь, это станет возможным. Но я не понимаю, что имеется в виду, исчезнет халява и станет возможным
радикальные действия. Я думаю, что он имеет в виду, что экономическая ситуация... Вот только что меня один из сотрудников вашей радиостанции спрашивал, может ли там чего-то такое быть в смысле народного движения. Я сказал, только голод и холод могут подвигнуть людей. Политические идеи и политические лидеры оппозиционные настолько дискредитированы, что они не могут вывести за собой. Ну, 100 человек выйдет, 200, это все. Только вот такие экономические, физические, очень сильные вещи. Но тогда это будет уже совсем не политика, это будет совсем другое. Я помню, как отмена... Ничего не вызывало. Вот ни война в Чечне, ни взрывы домов, ничего не вызывало народных всплесков, чтобы выйти на улицу. Если только автобусами не привозили там, покричать за деньги. А вот когда у пенсионеров отняли бесплатный проезд, был такой момент в истории, как раз Зурабов тогда занимался монетаризацией. Вышли, перегородили Ленинградку, Власть, конечно, закричала, что это провокаторы научили, вывели, но тут же вернули все. Значит, вот выйти на улицу люди смогли не из-за политики, не из-за чего, а только вот за физические, конкретные, совершенно интересы. И сейчас, если кризис власть не сумеет притормозить, смягчить как-то, в общем, так, чтобы он оставил людям вот то, что он сказал, халяву, это сытая жизнь. Угу. Это сытая жизнь на нефтяных долларах, угу, которые до нас доходят. Да. Понимаете как? Вот олигарх там продает нефть, получает миллиард, но вокруг него есть шоферы, повара, официантки, парикмахеры, учителя, его детей, да? Вот. И эти деньги, они расползаются по всей экономике. И кому-то сколько-то достается. Но сейчас, поскольку кризис сильнее всего ударил по миллиардерам, они уже все превратились в миллионеров, как кто-то остроумно сказал. Вот. Сейчас вот это расшвыривание денег резко сократится. Эти миллиардеры увольняют персонал своих фирм. И деньги, которые расходились вот по персоналу, да, по планктону, как кто-то говорит. Но все-таки это живые люди. В банке они работают или на почте они работают. Они лишаются работы. И вот как будет дальше? Вопрос.
Жанна из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Я хочу поблагодарить, что вы пишете письма, потому что мне тоже хотелось написать, но у меня нет возможности. Поэтому спасибо. Второе. Хотела бы узнать, кто родился у Бахминой, мальчик или девочка?
Девочка, 3 килограмма.
Хорошо, спасибо большое. Всего вам доброго.
Да,
спасибо.
Евгений из Москвы, здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
Здрасте.
Хотел бы задать такой вопрос, но он, возможно, связан с военным. Убийство Рохлина, генерала Рохлина, не началось это именно передел?
Ну,
передел власти.
Я понял ваш вопрос.
И не связано ли это с Владимиром Владимировичем Путиным?
Нет, я вообще, честно говоря, не помню, в каком году он был убит. Скорее всего, это семейное дело. Но это не та фигура, из-за которой мог начаться какой-то передел. Уж во всяком случае, это событие, я имею в виду убийство генерала Рохлина, уважаемого человека, оно несравнимо по силе воздействия с Чеченской войной, с стрельбой по Белому дому. Ну, много же у нас было событий, со взрывами домов. То есть на фоне этих грандиозных катастроф это было незначительно.
Вот, Александр, уже второй раз звучит в нашем эфире от слушателей. Вот хотелось бы там спросить Путина или хотелось бы узнать, почему он говорит так, а вот это. И никто из наших слушателей, обратите внимание, не возлагает ни малейших надежд в этом смысле на то, что в четверг случится разговор с Владимиром Путиным, прямой, открытый, как всегда, в прямом эфире в 12 часов. Вся страна сможет задать ему вопросы. Кстати, сказать очень любопытный контраст, что сидит Дмитрий Медведев в своем вертолете и записывается на видеоблог и говорит: уважаемая страна, результаты визита такие-то, я собрал то-то, 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 подписал столько-то контрактов. Вот об этом газеты пишут, что записал он в видеоблог это обращение, нам показали по телевизору, из самолета, как из консервной банки, и тут же рядом, а вот с Путиным это разговор, это открытый, это в прямом эфире, это вся страна. То есть тот записывает какой-то кусочек, этот общается в режиме диалога.
Я вам скажу, что Путин сохранил за собой вот эту, как сказать, право говорить с народом в прямом эфире. Я думаю, потому что ему самому это нравится. У него это получается очень здорово. Он умеет колоссально долго и колоссально много держать в голове информации. Пусть подготовленный, но все равно попробуй-ка столько запомнить. Даже если ты будешь неделю учить, ты выучить эти ответы очень трудно. Поэтому это, конечно, особенная его способность, довольно редкая. Так много информации держать в голове, так быстро реагировать. Вот, мне кажется, ему самому это нравится, это имеет успех. И поэтому он сохранил за собой такой президентский
формат.
Формат, пожалуйста.
Да. Петр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я коротко. Значит, Александр, спасибо вам за вашу правдивую журналистику. И хотелось бы вот узнать такую вещь. И Ельцин, и Ростропович были очень громкие люди. Вот. И производился ли анализ их тел на отравление?
Понятно. То есть кто-то отравил Ростроповича, чтобы стать главным виолончелистом.
И Ельцина. Да. Они громкие.
Послушайте, я вас умоляю. Говорить. Послушайте, можно я спрошу? Как вы думаете, значит, кто же отравил все-таки Ростроповича, чтобы стать главным виолончелистом планеты, да? Украсть смычок. А, второе. Ельцин в момент смерти был пенсионером, вел себя тихо, скромно, нигде не выступал. Кому он мешал-то?
Дима, спасибо, пожалуйста. Я ваше мнение понял.
Да. Да. Знаете, какие вот какие люди подозрительные. Вот если бы действующего президента, вот это да, это было бы, конечно, не случайность.
Анна Павловна пишет так, что наш тандем Медведев-Путин ужасен, из породы инквизиторов, отсюда их молчание в отношении Бахмина и Ходорковского, милосердие для них чуждо. Не может быть такого, что...
Я думаю, они просто равнодушны.
Просто оба, да? То есть там не может быть такого, что есть какие-то, вот опять же, договоренности, что вот все, что я вам в самом начале вот говорил, да, что вы хотите, чтобы какие-то вещи из прошлого, доставшиеся Медведеву, он начал по-своему переруливать. Вот эта история с Юкосом, с Ходорковским, с Бахминой начиналась с Путиным. Может ли он, имеет ли он моральное право Медведев нарушить все и вся и начать освобождать тех людей, которых так последовательно и старательно сажал Путин?
Значит, минуточку. Путин, конечно, бывший президент, но поскольку он и будущий президент, тогда Медведеву не стоит ничего вот этого делать, потому что это сильно нагадит будущему президенту. А при нем жить. Знаете, как говорят, вы уедете, а нам тут жить.
То есть Медведев уже сейчас озабочен тем, как ему будет житься при следующем президенте, которого зовут Путин.
Я не очень верю в то, что Медведев абсолютно свободен в принимаемых им решениях, тем более в таких, как сказать, трогательных областях. Угу. Чувствительных, я бы сказал.
Угу. Чувствительных. Чудесная была шутка в КВНе в последнем, когда вышли пародировать члены команд и Путина, и Медведева, и голос за кадром сказал: редчайший случай, когда на сцене стоят сразу три президента Российской Федерации.
Это они украли у меня. Правда? Украли собаки. Я так просто огорчился. Значит, вот в этом письме граждане Отечества в госбезопасности как раз и было сказано, что у нас три президента сейчас, бывший, теперешний и будущий, но человека при этом два.
Это был Александр Минкин, а Савельева пишет, что если только голод и холод, по словам Минкина, поможет народу выйти на улицу против кремлевской диктатуры, то нужно благодарить кризис. А через несколько секунд...
Против тех, кто да. рядом с ним. Они...
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».